События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов.
Юлиана Шкагалы, наш продюсер Сандра Лыпиня. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 18 июня. Сегодня были представлены результаты важного исследования о политических взглядах русскоязычных жителей Латвии. Исследование получилось интересным, мы вам расскажем в самом начале нашего эфира.
Ну а Министерство образования нашей страны снова рассматривает возможность отправлять детей в первый класс с 6 лет. Правда, пока это только на уровне дискуссии, но эту тему сегодня также обсудим.
В Риге открылась специализированная больница Латвийского центра микрохирургии. Это очень важная медицинская и положительная важная медицинская новость. Подчеркнем, насколько она значима для всех нас. Поговорим со специалистом.
Сотрудница дипломатической службы Министерства иностранных дел Латвии выиграла в первой инстанции суд по делу о дискриминации по половому признаку. Это связано с ее выходом в декретный отпуск. В этой теме сегодня также разбираемся.
Весь мир ожидает того, что Соединенные Штаты Америки могут вступить в войну с Ираном на стороне Израиля в течение 1-2 суток. Американские заправщики, самолеты-заправщики уже помогают израильской авиации заправляться в небе для нанесения ударов. Насколько возможна эскалация войны, обсуждали со специалистом.
Более 3 миллионов евро на восстановление асфальтового покрытия 10 улиц. Рижская дума сегодня на внеочередном заседании рассмотрела новый инвестиционный проект. Подробности узнаем в нашей программе. Ну и напоминаем о видеотрансляции. Смотрите ее на страничке LR4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях, Facebook и YouTube.
Подробности на Латвийском радио 4.
Сегодня исследователи Латвийского университета и Рижского университета имени Страдыня представили данные новейшего опроса о политических взглядах и политическом поведении русскоязычных жителей Латвии, а также их привычках использования СМИ после полномасштабного вторжения России в Украину. Опрос проводился этой весной, и его результаты, как сообщают исследователи, проливают свет на геополитические взгляды русскоязычного населения Латвии, самоцензуру, отношение к социальному контролю, возможности политической активности и изменения привычек использования СМИ. Хотелось сегодня получить больше информации о результатах этого исследования, но, к сожалению, не удается нам связаться с одним из исследователей этой темы. Но я надеюсь, что мы в ходе программы еще попробуем с ним связаться, поэтому пока приносим свои извинения и переходим к следующей теме.
Да, приносим свои извинения, поговорим немножечко о Министерстве образования. Дело в том, что в поисках способов сэкономить средства Министерство образования и науки снова рассматривает возможность начинать школьное обучение с 6 лет. По крайней мере, об этом мы в интервью программе Латвийского телевидения Рита Панорама сообщила министр образования Даца Мелбарда.
Но стоит отметить, что сейчас все министерства пытаются как-то определить функции, которые им не обязательно выполнять и которые можно сократить, чтобы найти возможности для экономии. Все это в преддверии формирования бюджета нашей страны на будущий год. И вот сегодня один из вариантов, один из примеров, который привела Даца Мелбарда, касался именно возможности рассмотрения возможности отправлять детей в первый класс с 6 лет. Вот что она сказала сегодня в интервью нашим коллегам. Большая дискуссия, среди прочего, касается того, чтобы начинать школьное обучение раньше, с 6 лет, что, по сути, означало бы синхронизацию с остальным европейским образовательным пространством, где образование в основном начинается с 6 лет. Мы все еще начинаем с 7 лет, что означает, что на самом деле мы могли бы дать возможность сэкономить один год. То есть 18-летние молодые люди не продолжали бы учиться в школе, а уже учились бы в университете или работали. Но я хочу подчеркнуть, что это пока только обсуждение, которое мы хотим начать. И это одно из крупных системных изменений, которое реально сэкономит один год. Ну а сейчас с нами на прямой связи директор 72-й Рижской средней школы Павел Пестов. Павел, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько, на ваш взгляд, эта схема может сработать? Действительно ли снижение возраста для 6 лет – это вот то, что может произойти в ближайшее время в Латвии?
Да, ну мы знаем, что данная инициатива, как говорится, была не первый раз, да, когда начиналась реформа образования и содержания. Такая инициатива тоже была уже подана в Сейм. Тот состав Сейма, как говорится, выступил против этой идеи, и в конце концов все-таки мы остались в той ситуации, что с 7 лет начинается обучение детей. Ну, лично у меня на этот взгляд положительный, да, то есть концептуально, мне кажется, это правильный шаг, чтобы 18 лет ну, заканчивалось, скажем так, обязательное образование, и мы, может быть, тогда могли бы открыть одновременно и дискуссию, что образование до 18 лет было бы обязательным. Но здесь нужно учесть очень много практических вопросов для реализации. То есть, прежде всего, это, конечно же, и изменения в программе, и очень четкое понимание того, где процесс обучения происходит, или это в школе, тогда необходимы, значит, инфраструктурные изменения, улучшения, или эти изменения, или обучение происходит в садике, тогда вопрос, значит, преемственности очень серьезный между первым классом, который реализуется в садике, и вторым классом, который реализуется в школе. То есть здесь очень много подводных и практических камней, которые нужно было бы перед этим решить, прежде чем принимать такое концептуальное решение. Но с концептуальной точки зрения, лично мое мнение, что да, данная инициатива не с точки зрения экономии, а с точки зрения именно того, чтобы у нас обязательное образование со временем было именно до 18 лет, вот это, мне кажется, очень важно.
А с другой стороны, шестилетние дети, ну, они в принципе готовы к первому классу, как вам кажется?
Вы видите, в чем дело? Вот это-то самый главный вопрос по поводу того, что здесь должны быть изменения в том, как учебный процесс для 6 лет происходит, чтобы здесь не была неправильная идея, что нынешние 6-летние дети будут просто сидеть за партами, как 7-летние. Вот это вот была бы катастрофой. Mm-hmm. То есть здесь так не может происходить. Здесь должно происходить тот факт, что в 6 лет ребенок готов к совершенно другому процессу обучения, нежели чем уже сразу, так как мы это делаем с 7-летними детьми.
Вот то, что вы говорите, звучит логично, но не очень очевидно для неспециалиста. Что конкретно надо сделать? Какого рода замена учебных планов требуется для того, чтобы с 6 лет началась учеба с одной стороны? И при этом успеют ли тогда дети, вот, собственно, уложиться в срок обучения, освоить всю школьную программу, если мы начнем с чего-то другого?
Да. Ну, самое главное, я бы сказал, что, значит, если мы смотрим на нынешних 6-летних детей, то их основная форма работы, ну, с которой они обучаются, это так называемая ротель-нодербиба, или занятие через игровую форму. Это концептуально отличается от того, когда у нас в 7 лет дети уже сидят, условно говоря, за партами, и их основная учебная, ну, как бы, учебный процесс и учебный подход, он отличается от того, который происходит в садике через вот эти вот игровые занятия. Что касается программы, то есть, естественно, тогда необходимо пересматривать программу, да, и прежде всего пересматривать именно этап с 1 по 3 класс. Это самое главное, где нужно будет сбалансировать объем информации, объем содержания, которое мы хотим за эти 3 года, с учетом того, что ребенок начнет 6 лет обучения.
Павел, спасибо вам огромное за то, что вы нам так все разложили со своей стороны. Спасибо большое и всего доброго, хорошего вечера вам.
До свидания, спасибо.
Да, спасибо, всего доброго.
Павел Пестов, директор 72-й Рижской средней школы. На самом деле интересно, вот он, да, действительно, все должно быть готово к этому, инфраструктура и вообще вот образование до 6 лет, которое получают дети. Но то, что дети, на мой взгляд, не должны до 19 лет сидеть в школе, это, наверное, факт.
Да, абсолютно, но и с другой стороны, мы за последнее время видели столько попыток провести разные школьные реформы, ни одна она в той степени, в которой, по крайней мере, была запланирована полностью, успехом не увенчалась, не хотелось бы начинать еще одну, которая тоже, в общем, приведет к сомнительным результатам.
Ну, а мы возвращаемся к нашей первой теме по поводу того самого исследования результатов о политических взглядах русскоязычных жителей Латвии. А вообще это исследование показало, ну, мы сейчас подробнее с специалистом поговорим, что, ну, в частности, один из выводов, говорящие по-русски латвийцы, ну, больше молчат и чувствуют себя в некой степени изолированными. Мартинш Капранс, ведущий исследователь Института философии и социологии Латвийского университета, с нами на связи. Мартинш, лабвакар.
Здравствуйте.
Лабвакар.
Мартинш, ну, может быть, основные выводы, которые вы сделали, проводя это исследование?
Ну, varbūt svarīgākais arī tas, ko mēs šodien prezentācijā uzsvērām, ir tas, ka Latvijas krievvalodīgajā daļā var pamanīt tādu, nu, jau var tendenci varētu attieksmes maiņu pret Krievijas iebrukumu Ukrainā. Un tas lielā mērā nozīmē, ka pieauga, varētu teikt, tāda nenoteiktība attiecībā uz to, kuru pusi atbalstīt šajā te karā. Ja vēl, teiksim, 22. Gadā bija izteiktāka tendence Ukrainu, bet joprojām bija šī nenoteiktība parādījās, tad tagad tas ir vairāk nekā 55% Latvijas krievvalodīgās daļas, krievvalodīgi iedzīvotāji neatbalsta nevienu pusi šajā karā. Tā kā tas ir viens tāds, nu, pēdējo 3 gadu laikā varētu teikt, tās izmaiņas ir pa vairāk kā 10% punktiem. Tas, protams, ir liels jautājums, kāpēc augšīta neizlēmušo vai tiem, kas nevēlas pozicionēties daļa. Bet tas ir viens tāds secinājums. Bet otrs ir, ka mēs pamanām diezgan dažādos veidos ar dažādiem jautājumiem, ka nu, krievvalodīgā daļā ir pieaugusi tāda atsešanāšanās no Latvijas publiskās telpas, arī kaut kādā ziņā tāda nu, nedrošības sajūta par to, kādas varbūt sekas, tad, kad viņi pauž savu viedokli. Un tad es labāk izvēlos atturēties no jebkāda viedokļa paušanas, tā kā tāda pašcenzūra arī mēs pamanām daudz izteiktāku tādu. Mhm. Tā kā tie ir tādi divi tādi secinājumi, kurus mēs saistām, protams, ar tiem procesiem un arī varbūt tādu situāciju, nu, radikalizēšanos pēc 22. Gada sabiedrībā un attiecībā radikalizēšanos kaut arī. Mhm.
Да, но вы уже вот сейчас упомянули радикализацию. Буквально хотел вас спросить, вот, собственно говоря, какие наибольшие угрозы для государства, для всего общества это в себе таит, вот рост таких настроений, о котором вы в этом исследовании узнали?
Ну, я думаю, паша отвешенатиба, он вен слиял с собой, да, отвешенатиба кота, да, нау некат слаб сигнал с демократией. Это венц, он отрес, ну, tad, kad mēs redzam, ka cilvēkiem ir savā ziņā bail, vai viņi būtās komfortabli runāt par lietām, kuras tādā demokrātiskā sabiedrībā būtu varbūt pieņemts par to runāt, tad tas liek uzdot arī jautājums par to Latvijas publiskās telpas kvalitāti un to, cik tā kvalitīva vispār ir kopumā. Jo patiesībā jau es gribētu šeit uzsvērt, mēs, protams, mūsu pētījums ir par krievvalodīgajiem, bet mēs jau arī varam pamanīt kaut kādas līdzīgas tendences arī latviešu vairākuma vidū šādas līdzīgas, bet nu, krievvalodīgu vidū tas ir īpaši izteikti. Un ko es gribu uzsvērt, mums bija dati arī par Igauniju. Vairāk nekā 1000 Igaunijas krievvalodīgie tika aptaujāti vienlaikus. Un mēs redzam, ka Igaunijā tomēr kaut kur Igaunijas krievvalodīgais jūtās nedaudz drošāks par to savu pausto viedokli. Viņi nejūtas tik apdraudēti.
A vot почему такая разница, казалось бы, между двумя соседними странами, как вы считаете?
Nu, ir vēsturiskā puse, ja jūs pastītos, kā kopš 90. Gadiem ir veidojušās, ja tā varētu teikt, attiecības starp valstu un vispār kopumā etnopolitika, kā ir veidojusies Igaunijā un Latvijā. Ir līdzības, ir līdzīgi elementi, bet ir arī kaut kas, kur Igaunija bijusi pragmatiskāka, vai arī tāda, nu, izvairīsies no liekas attiecības sācināšanās. Tā ir skaitā arī 22. Gadu mēs redzam, ka Igaunijā varbūt tā kopējā retorika nu, nav bijusi tik uz attiecību sācināšanu tendēt. Es domāju, politiskā elitē, piemēram, un politiskās elites tādos retorikā.
А вот как бы вы соотнесли, ну то есть напрямую можно соотнести вот те данные, которые вы получили в результате исследования, например, с той же картиной, которую мы увидели на выборах, прошедших вот недавно, в частности, по результатам выборов в Рижскую думу?
Ну, viena lieta, ko mēs esam pamanījuši, mani kolēģi vairāk, kuri šajā pētījumā fokusējās uz, nu, teiksim, politisko līdzdalību, krievvalodīgo politisko līdzdalību, pamanīja, ka lai gan tā neapmierinātība ar to kopējo situāciju ir kaut kādā ziņā pat nu, pieaugusi, nu arī tā skaidrā, ka tu ka tevi pašam jāuztraucās par to, vai tu drīkst paust vai nedrīkst kuru viedokli paust, tad mēs nevaram redzēt, ka būtu kaut kādā veidā, teiksim, pieaugusi vēlme atbalsts kaut kādām tādām radikālām vai ekstrēmām politiskās līdzdalības formām, nu tur vardarbība un tam līdzīgi. Nu, ja mēs atceramies, nu tagad jau, kas saka, Daro Rošļikova, to soli, ko viņš saimā pirms nedēļas šķiet spēris, tad nu, varētu uzdot jautājumu, vai šajā gadījumā tas, ka nu, tomēr viņš relatīvi maz savāca to balsu, nu, knapi pārvarēja vēlēšanu barjeru un iekļuva Rīgas domē, vai tas kaut kādā veidā arī nestāsta, ka tam vidējiem krievlodīgajiem vēlētājiem tad izteikti radikalizējoša valoda un arī varbūt aicinājums radikalizēties nav īsti pieņemams, un tāpēc tiek meklēts kaut kas līdzsvarojošāks.
Jā, Mārtiņš, paldies jums sirsnīgs par šo sarnu. Paldies.
Jā, paldies, paldies. Labu.
Jauku vakara jums. Visam. Мартинш Капранц, ведущий исследователь Института философии и социологии Латвийского университета. Два основных вывода этого исследования. Ну, в первую очередь, что за три года с начала полномасштабного вторжения России в Украину среди русскоязычного населения Латвии снизилась поддержка Украины и выросла неопределенность в оценке войны. То есть сейчас на данный момент характерно отсутствие позиции у 55% опрошенных. Это достаточно высокий показатель. И второй вывод основной, который был получен в рамках этого исследования, это то, что для русскоязычного населения Латвии характерен высокий уровень самоцензуры. То есть они не чувствуют себя свободно в выражении мнения или боятся высказывать свое мнение. И вот Мартинч сравнил, например, с Эстонией. Там русскоязычное население чувствует себя ну, более свободно в этом плане.
Да, безусловно. И, кстати, я сегодня вот эти результаты эстонские посмотрел перед нашей программой. Я некоторые цифры могу просто для примера назвать, действительно нет такого, что 55% не определились. Например, но при этом, что характерно, что русскоязычные, русскоговорящие жители Эстонии и эстоноговорящие придерживаются диаметрально противоположных взглядов на огромное количество вопросов. Ну вот, например, то, что Украина должна идти на уступки России. Не должна идти. Так считает 74% эстонцев и 19% русскоязычных. Но при этом наоборот, что Украина должна пойти на уступки, считают 58% русских и 14% эстонцев.
Ну, диаметрально.
Диаметрально. Да. Но при этом, то есть мы видим, что не определилось порядка 20%. Это вот то, что мы видим всегда в любых там выборах. Но действительно получается, что там как-то русскоязычные говорят более свободно и высказываются, в том числе высказывают те взгляды, которые, ну, вот здесь высказывать как-то считается, не камильфо совсем.
Да. Но что касается выборов и того, вот как эти данные исследования можно сопоставить с теми результатами выборов, которые мы имеем, например, в Риге, то Мартин Шкапран сказал, что, очевидно, русскоговорящие жители Латвии, ну, им не близка эта радикализация. Это показывает тот факт, что после того, ну, не знаю, как это назвать, что устроил Алексей Росликов в Сейме за пару дней до выборов, все-таки, ну, его поддержка на выборах, очевидно, была невысока. То есть он едва преодолел барьер. Ну что ж, а мы идем дальше.
События, факты, прогнозы. Подробности на Латвийском радио 4.
Важная новость из сферы медицины. Сегодня в Риге открылась новая специализированная больница Латвийского центра микрохирургии. Она объединяет возможности диагностической, реконструктивной, кистевой, эстетической медицины и онкологической микрохирургии в одном месте. Отрасль, кстати, приветствует это, говоря, что это увеличит медицинский туризм. С нами на связи сейчас исполнительный директор Латвийского центра микрохирургии Янис Бендикс Лабвакар. Ну, господин Бендикс, расскажите, пожалуйста, чем важен для Латвии вот этот центр, специализированная больница? Какого, может быть, прорыва в микрохирургии вы ожидаете благодаря ее открытию?
Ну, виса центра венмар ир пациент. Пациент ир тас, курш пьепраса ар вен аугстак саарстэшн стандартус, ar vien ātrāku diagnostiku un ar vien precīzāku ārstēšanu. Un šī jaunā slimnīca dod iespēju vienā vietā
sastapt gan kvalificētus speciālistus visdažādākajās nozarēs, gan saņemt precīzu diagnostiku un šai pašā mājā saplānot profesionālu ķirurģisku ārstēšanu un ļoti drošu pēcoperācijas aprūpi, lai pacientiem būtu gan pārliecība par ārstēšanas rezultātu, gan par drošību, gan arī par kvalitāti šī pakalpojuma saņemšanā. Tāpēc tas ir būtiski, ka mēs strādājam pēc slimnīcas standartiem, piedāvājam vienā vietā drošu, kvalitatīvu un komfortablu pakalpojumu visiem iedzīvotājiem, tā skaitā arī ārvalstniekiem, ja viņiem būs tādi interesi.
Часто можно услышать, что в Латвии проблема с врачами, которых здесь не хватает, они уезжают за границу, их недостаточное количество выпускают учебные заведения. Насколько удалось вот кадровые потребности этого нового центра закрыть? Сколько там хватает ли врачей для того, чтобы там работать?
Das ir mūžīgais jautājums par kvalitatīvu medicīnas personāla pieejamību. Bet Latvijas mikroķirurģijas centrs jau ilgstoši ir rezidentūras apmācības bāze plastiskās ķirurģijas speciālistiem, kā arī visi tās specialitātes, kuru apmācības procesā un programmā ir plastiskās un rekonstruktīvās ķirurģijas cikli, arī iziet apmācību pie mūsu kolēģiem. Līdz ar to viņi redz šo te gan apmācības, gan ārstniecības kvalitāti, mērķtiecīgo darbu ar cilvēkiem un izvēlās arī mūsu kā savu darba vietu, tāpēc mēs esam ieinteresēti turpināt darbu ar rezidentiem, pat ja tas prasa mūsu kolēģiem daudz laika un piepūles, lai gan audzinātu jauno ārstu paaudzi ne tikai mūsu, ārstniecības iestādē, bet arī mūsu apmācītie rezidenti strādā ļoti daudzās klīnikās gan Latvijā, gan arī, protams, strādā arī ārvalstīs, bet tas ir process, kas ir nenovēršams, un mūsu uzdevums ir radīt tādus darba apstākļus, kuros konkurences apstākļos jaunie speciālisti izvēlās mūsu kā savu pamatdarbu vietu. Mums no savas puses ir jāiegulda viņos laiks un zināšanas un sava enerģija, un mēs sagaidām no viņiem arī atbildīgu darbu un līdzdarbošanos šajā procesā.
Представители отрасли выразили надежду, что открытие этой специализированной больницы поможет привлечь медицинских туристов, о которых вы уже упомянули. Вообще, насколько, по вашим данным, пользуется популярностью латвийская микрохирургия для иностранцев, которые именно здесь хотят получить эту услугу?
Mūsu pakalpojumi jau nav tikai mikroķirurģija, mūsu pakalpojumi ir arī diagnostika, rokas ķirurģijas operācijas un nenoliedzam arī savus kosmētisko operāciju spektrs, kas ir pieejams pie mums. Tāpēc pacienti, kas interesējas par ārstniecībām, šeit ir visdažādākie. Protams, tas nenozīmē, ka katrs pacients, kas izsaka interesi, ir gatavs šeit braukt un ir mūsu profila pacients, bet jebkurā gadījumā patreiz iespējas, kad mēs esam atkarīgi tikai no savas plānošanas, mums ir pieejami savi komfortabli apstākļi un ar augstākām tehnoloģijām aprīkotas operācijas zāles, tas, protams, paver mums iespēju sadarboties ar daudziem ārvalstu pacientiem un sniegt viņiem tos pakalpojumus, par ko ir interesi, un mēs ceram, ka šī pacienta plūsma tikai pieaugs.
Paldies jums sirsnīgs par sarunu un veiksmi darbos. Jauko vakaru
jums. Paldies jums un veiksmi graidījumu. Redzēšu.
Paldies. Янис Бендикс, исполнительный директор Латвийского центра микрохирургии, сказал, что, поскольку растут требования пациентов и к качеству, и ко всему остальному, что связано с медициной, по его словам, вот это тот самый центр, где все эти услуги можно будет получить. Там работают специалисты из абсолютно разных сфер. Это, не только микрохирургия. Вообще, в новой больнице будут проводить области, ну, примерно 300 видов различных операций. И также надеются на медицинских туристов, которые смогут здесь получать услуги, потому что, ну, Янис Бендикс указал, что на высшем уровне этот центр, который сегодня был открыт.
Хорошая новость. Давно мы заждались, честно говоря, хороших новостей из медицинской сферы. Такие у нас тоже есть. Давайте о них будем говорить.
Да, но стоит отметить, что сейчас в этом центре оплаченные государством стационарные услуги недоступны. То есть это платные услуги, но представители центра не исключают возможность, что они появятся, и продолжаются сейчас переговоры на эту тему с Национальной службой здравоохранения.
Угу. Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Сотрудница дипломатической службы Латвии Кристин Римша выиграла в первой инстанции суд против Министерства иностранных дел Латвии.
Да, в чем, значит, суд? Суть вопроса. Значит, в сентябре 2023 года Римша сообщила Министерству иностранных дел о своей беременности. Она выразила желание провести период беременности после родового отпуска и 20-недельного отпуска по уходу за ребенком в Брюсселе, где она, собственно, и работала. Она там занимала пост в украинской службе при Европейской комиссии. Но, значит, после того, как она была готова продолжить работу в той же должности и, значит, на тех же условиях, МИД ответил, что после уведомления о беременности ее командировка будет прекращена, и ей придется вернуться в Латвию. Ну и Кристина Римша посчитала это дискриминацией, подала в суд, и административный районный суд накануне постановил отменить распоряжение МИДа. И вот подробнее об этом решении нашим коллегам службы новостей Латвийского радио рассказал ее адвокат Матис Штинтис.
Вчера суд вынес решение, согласно которому в данном деле доказано, что имела место дискриминация по половому признаку. И единственной истинной причиной отозвать назначение было то, что заявительница забеременела. Вчерашним решением иск был полностью удовлетворен. И не только отменено распоряжение Министерства иностранных дел, по которому Кристин Римша была отозвана из Брюсселя, но и предписано Министерству иностранных дел в течение 3 месяцев с момента вступления решения в силу обеспечить Кристине Римше должность, эквивалентную той, которую она занимала.
Ну, стоит отметить, что Министерство иностранных дел отвергает обвинения в дискриминации и заявляет, что дипломаты всегда должны быть готовы к переводу. На судебном заседании со стороны МИДа было 2 основных довода. Во-первых, по их словам, контракт с Кристиной Римшей был заключен на 1 год, и она была отозвана в связи с окончанием срока действия договора. Это якобы произошло из-за нехватки средств в бюджете. Ну и также информация Европейской комиссии о том, что Римша должна была работать 2 года с возможностью продления еще на 2, по мнению МИДа, значения не имеет. Но вообще всю эту ситуацию сейчас обсудим с руководителем отдела по защите интересов Центра Марта Беата Йони. И ты с нами на связи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вообще, Беата, насколько по вашим данным распространены такие случаи, когда женщина после декрета не может вернуться на ту же самую должность или на эквивалентную? Вообще это распространенная ситуация в Латвии?
Это достаточно распространенная ситуация, но не именно таким способом. То есть у нас все-таки закон укрепляет то, что предприятие или место работы должно женщине предоставить такую же самую, то есть работу с эквивалентной зарплатой. Разница в том, что очень часто остается эквивалентная зарплата и остается работа, но, например, начинают давать какие-то другие должности, которые, возможно, настолько даже нелогичные, что это мотиватор специально человека все-таки вытолкнуть из этой работы, чтобы он сам там больше не хотел оставаться. И такое бывает, честно говоря, довольно часто, и это как бы особо не отрегулировано. То есть то, что люди обязаны принять обратно, это факт. Но нету конкретных как бы заданий или описания того, какие задания этому человеку работодатель будет давать в будущем, когда он возвращается.
Угу. Да, но здесь, с другой стороны, вот как-то когда говорят о том, что такие нарушения происходят, я вот чаще всего считал, что речь идет о частном секторе, условно, где-то вот в бизнесе это распространено. А насколько в госслужбе вообще вот в том, что связано с государством, такого рода вещи распространены в Латвии?
У нас нету таких данных, насколько это распространено, и, конечно, эта ситуация Римша показывает, что все-таки так тоже бывает, но действительно я согласна, как я сама изучала дипломатию, я согласна, что дипломатия — это все-таки совершенно другая сфера. Так что да, у меня нет конкретных данных, но я хотела бы надеяться, что в государственной сфере это все-таки происходит реже, чем в предприятиях.
Но по идее вот эта ситуация с Кристиной Римше показывает, что, ну, можно засудить своего работодателя за такое. Хотя, в принципе, закон, с одной стороны, защищает, с другой стороны, как вот вначале отметили, бывают там разные сюрпризы по возвращению на работу, да? Ну, то есть это должно как-то дать надежду женщинам после декрета или силы, что все-таки, ну, правда будет на их стороне, если они, ну, элементарно обратятся в суд.
Да, так оно и есть. Я думаю, эта ситуация очень хорошо это демонстрирует, что все-таки закон действительно здесь на стороне матери, и как бы в нашей стране тоже очень приоритизируется, особенно сейчас, политика по демографии. Как бы если мы действительно хотим, чтобы у нас больше рождалось детей, тогда мы должны как можно больше заботиться и о матерях, и о отцах. И просто этот случай показывает, что действительно, если что, можно идти в суд. Конечно, это сложно и как бы дорого, и все остальное, но такая возможность есть, и вот прекрасный прецедент.
Спасибо вам огромное, Беата, за комментарии, и хорошего вечера. Всего доброго.
Хорошего вечера. Всего доброго.
Беата Йонита, руководитель отдела по защите интересов Центра Марта, сказала, что, кстати, да, довольно распространенная ситуация, но не то чтобы человека вообще не возьмут после декрета, не имеют права по закону, да, то есть по закону работодатель обязан ему предоставить рабочее место и с условиями не хуже тех, которые у него были до декрета, но бывают разные сюрпризы, на разные другие должности назначают. Но вообще это, конечно, удивительная ситуация, учитывая, что у нас проблемы с демографией, и вроде как это приоритет правительства, но, с другой стороны, женщина уходит в декрет, и не факт, что она вернется на ту же должность.
Ну да, в этом смысле наиболее странно, конечно, такого рода вещи на госслужбе наблюдать, потому что можно было бы сказать, что у бизнеса своя какая-то жизнь, ему нет дела до госинтересов, но здесь-то как раз все наоборот. Ну, в общем, очень хочется реально надеяться, что это какое-то исключение, и здесь все будет регулировано.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Вчера вечером большинство журналистов и аналитиков, которые занимаются Ближним Востоком, прежде чем лечь спать, публиковали сообщение, что завтра мы можем проснуться уже на другом Ближнем Востоке. Имею в виду, в общем, очень серьезный настрой Дональда Трампа, который в своей серии твитов и каких-то заявлений, во-первых, призвал Иран к безоговорочной капитуляции, во-вторых, сказал, что духовного лидера Ирана Хамини мы знаем, где он находится, и при необходимости мы его устраним, и сказал, что вообще, собственно, время для переговоров с Ираном прошло. Ждали, что эта атака может случиться уже ночью. Ночью по нашему времени состоялось совещание, которое Трамп провел со своими военачальниками, но атаки так и не последовало. Теперь говорят, что эта атака может произойти в течение буквально 1-2 суток. Собственно, вот американцы перебросили очень большую военную силу в регион Персидского залива, и уже этой ночью самолеты-заправщики заправляли израильскую авиацию в небе над Саудовской Аравией, чтобы они вот совершали второй круг и поражали цели над Ираном по второму разу. Насколько война с участием Соединенных Штатов вообще возможна, или это пока, не считая и имея в виду довольно такой необычный характер Трампа, можно предполагать? Об этом мы говорили сегодня с востоковедом, автором телеграм-канала о Ближнем Востоке, Русланом Сулеймановым.
Понять, какие настроения у Трампа, довольно трудно. По-моему, это не может сделать даже его ближайшее окружение. Мы получаем постоянно противоречивую информацию. Но если в последние месяцы вся логика его поведения указывала на то, что он действительно хочет договориться с Ираном, как-никак состоялись 5 раундов переговоров, видимо, ему надоело все это, и он решил оказать давление на Тегеран. и руками Израиля сделать так, чтобы Иран вернулся к переговорам, но уже более ослабленным, потрепанным, с тем, чтобы Трамп мог диктовать уже свои условия, не просто диктовать, навязывать, чтобы Иран точно согласился. Вот такая более-менее логика выстраивается, но его какие-то откровенные угрозы в адрес аятоллы Али Хаменеи, призывы к жителям Тегерана покинуть иранскую столицу, указывают на то, что он, возможно, и изменил свой настрой, поверил в то, что ему удастся исполнить мечту очень многих американских политиков и покончить с ненавистным теократическим режимом в Тегеране, но это чревато огромными последствиями для США и гибель военнослужащих, и взлет цен на нефть, и усиление критики США в регионе и критика внутри страны. Поэтому Трамп взвешивает, и я все-таки пока что склонен полагать, что он остановится на варианте с переговорами. Даже если мы представим, что американцы как-то вовлекаются в эту операцию, то я думаю, что в формате может быть какой-то частичной поддержки, передачи вооружений, но не в формате полномасштабной операции совместно с Израилем. Я думаю, что Трамп все-таки хочет остаться скорее миротворцем, а не разжигателем новых войн. Поэтому пока что я в этом плане скорее исхожу из того, что Трамп рано или поздно вернется к переговорам.
Если все-таки это произойдет, то что тогда будет происходить с ядерной программой Ирана? Понятно, что по некоторым ядерным объектам удары уже нанесены, но тем не менее остается определенная часть, которой достать не может Израиль нынешними военными средствами, которые он использует. Означает ли это, что Израиль продолжит жить в условиях, ну, вот этой потенциально висящей над ним угрозы ядерного оружия в руках Ирана?
Дело в том, что мы до конца не знаем, насколько Иран действительно приблизился к обладанию ядерным оружием. Формально Иран развивал мирный атом, но в Израиле убеждены, что Исламская Республика сильно приблизилась именно к обладанию ядерным оружием. По данным американской разведки, до обладания ядерным оружием Тегерану оставалось только 3 года. Но, в принципе, уничтожить всю ядерную программу, не только военную, это очень большая задача, это будет сделать крайне трудно, особенно если мы говорим о ядерном объекте Фордо, это подземный объект, у Израиля нет точно таких вооружений, чтобы уничтожить этот подземный объект, здесь необходимы тяжелые бомбы, противобункерные снаряды, они есть только у американцев, и даже если США используют эти вооружения, не факт, что это полностью прекратит всю ядерную программу Ирана, так что это практически невыполнимая задача.
Если как-то совсем коротко попытаться суммировать, насколько крепок режим в Иране, разговор о том, что этот режим может пасть, это серьезно или это такие выдавать желаемые за действительное?
Режиму в Тегеране были нанесены очень серьезные удары. Этот режим сильно пострадал. Это самый большой удар за все существование Исламской Республики. Но мы видим, что режим продолжает стоять, функционируют его органы, его вооруженные силы, его пропаганда. И признаков того, что этот режим пойдет, пока не наблюдается. Мы не наблюдаем каких-то массовых протестов, массовых выступлений в Исламской Республике. Потому что, во-первых, люди прежде всего переживают за свою жизнь, спасают свою жизнь, бегут от эпицентра событий, бегут из крупных городов. Во-вторых, очень многими теперь в Иране движет чувство мести. И поэтому даже те, кто вчера критиковал действующую власть, начинают призывать отомстить Израилю и нанести как можно более болезненный удар для еврейского государства. Поэтому пока что, на мой взгляд, сообщения о приближающемся конце режима аятолл, они все-таки очень преувеличены.
Мы обсуждали военную ситуацию вокруг Ирана с Русланом Сулеймановым, востоковедом, автором телеграм-канала о Ближнем Востоке. Будем вас информировать. Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Сегодня состоялось внеочередное заседание Рижской думы по инвестиционному проекту восстановления покрытия на 10 столичных улицах. Затраты на этот проект более 3 миллионов евро. Подробнее об этом говорим с заместителем председателя транспортного комитета Рижской думы Мирославом Кодисом. Мирослав, приветствуем.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Мирослав, ну вопрос, чем значим этот инвестиционный проект, учитывая, что внеочередное заседание Думы даже потребовалось сегодня для него созывать?
Да, внеочередное заседание нужно было созвать, чтобы мы могли проголосовать еще в этом созыве, потому что конкретно в этом проекте будет на 10 улицах, на 10 участках будет обновлен асфальт, и вместе с асфальтом, то есть не только проезжая часть будет обновлена, будет также обновлена пешеходная часть, то есть тротуар, и необходимо было сегодня уже проголосовать, чтобы Рижская дума могла взять необходимый залог, то есть потому что это деньги берутся в кредит. Весь проект вот, по смене асфальта стоит более 3 миллионов евро, из них около полумиллиона дает сама Рижская дума, и 2,7 миллионов евро нам нужно будет взять как бы в кредит. Поэтому нужно было сегодня это проголосовать, потому что мы пока не знаем, когда состоится заседание нового созыва Думы. Это может продлиться в течение всего июля, то есть пока комитеты начнут работать, ну, то есть, а работа уже должна идти по смене асфальта. Это очень важно, чтобы как можно быстрее начались эти проекты, поэтому нужно было вот сегодня, да, вот это еще успеть.
По каким критериям выбраны именно эти участки, улицы, именно этих улиц? Потому что мы знаем, что в Риге, ну, к сожалению, есть что ремонтировать.
И что это за улица?
Да, в Риге действительно есть что ремонтировать. Наверное, больше, как-то мы уже считали, где-то 140-150 миллионов как минимум нужно, чтобы хоть как-то привести все улицы в порядок. Конкретные улицы – это те улицы, которые, во-первых, есть в плане развития. У нас есть план развития города, наверное, на ближайшие годы, и там вписаны, скажем, какие улицы, список улиц, которые должны ремонтироваться в ближайшее время. И конкретные 10 улиц, про которые сегодня мы проголосовали, это те участки, на которых уже готовы проекты. То есть проект уже готов, уже известно, кто будет делать, как будет делать, поэтому необходимо было именно дать просто финансирование, и это сразу можно уже начать делать хоть вот в ближайшее время, как только финансирование будет. Именно поэтому была такая спешка, то есть мы не голосовали за какие-то возможные улицы, а за конкретные улицы. Это участки на улице Вайнюде, Стадае, Тювенспіл, Золотуде, Балдунес, то есть весь список будет на сайте Рижской думы опубликован. И именно эти участки в том числе, которые уже требуют в первую очередь, чтобы их ремонтировали. То есть список, конечно, у нас огромный, как я сказал, большой список всех улиц, но пока вот департамент мобильности предложил первыми вот эти улицы ремонтировать.
Ну, Мирослав, еще хочется спросить, учитывая, что, я так понимаю, это последний ремонт улиц, к которым прикоснулся действующий состав Рижской думы, за какие неотремонтированные, может быть, вот особенно болит душа сегодня?
Ой, наверное, есть такие улицы, действительно. Но знаете, мы сегодня тоже, у нас сегодня было утром еще и заседание транспортного комитета, где мы тоже целевые дотации рассмотрели, то есть на ближайшие 3 года, то есть 25-й, 26-й, 27-й год. Там тоже есть список, он тоже большой, то есть куда мы будем выделять деньги. Это Упас Гривас, Рембатес улица, Начака улица, тоже кусочек. То есть, несмотря на то, что Дума сегодня, да, было последнее заседание, но сегодня мы еще тоже приняли на ближайшие 3 года, то есть 25-й, 26-й, 27-й год, планы по ремонту улиц. Ну, понимаете, как бы улиц действительно очень много, как я сказал, хочется все сделать, 150 миллионов, 200 миллионов сразу вот нету, чтобы взять и отремонтировать те улицы, поэтому понемножку их ремонтируем, но при этом, что мы какие-то улицы ремонтируем, а нам департамент уже приходит, говорит, а вот уже следующие нужно ремонтировать, ну что где-то чинить, ну хотя бы каждые 10 лет нужно асфальтовое покрытие менять, поэтому я даже, наверное, не назову одну какую-то улицу, я думаю, что мы смогли, сделали, что смогли, я просто буду надеяться, что новый состав Рижской думы также будет активно принимать участие и вкладывать деньги в инфраструктуру.
Мирослав, спасибо огромное и желаем успехов.
Спасибо вам.
Всего доброго, до свидания.
Мирослав Кодис, заместитель председателя Транспортного комитета Рижской думы, рассказал о последнем заседании нынешнего созыва, где приняли решение о том, какие улицы будут ремонтировать, на какие уже будут выделяться деньги. Ну а дальнейшее решение будет принимать уже новый состав думы.
Да, ремонтировать улицы, посмотрим.
Мосты.
Что... Мосты, надеемся. Потому что, конечно, говоря о тех объектах, которые хотелось бы, чтобы были отремонтированы, мы, наверное, все подумали о Вантовом мосте и о Каменном тоже. Там тоже точно совершенно хотелось бы увидеть какие-то работы.
На этом прощаемся. С вами были Евгений Антонов.
Юлиана Шкагала.
Продюсер Сандра Лепиня, звукооператор Яна Дреймана и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.